Глава 29. Захлопнуть западню. В углу кухни, отдыхая от круговерти своей работы, развалилась вертельная собака. Бросая на собаку сердитые взгляды, Найниф утерла рукой пот со лба и вновь склонилась над вертелом, выполняя вместо нее работу. «Ладно, хоть позволили крутить эту светом оставленную ручку, а то с них станется и меня засунуть в собачье плетенное колесо. Ай, седой, чтоб им всем сгореть!» Употребление подобных выражений, пусть и в мыслях, выдавало, насколько девушка расстроена. Другим же свидетельством ее раздражения было то, что она бронилась безотчетно. Найниф сомневалась, что пламя покажется ей горячее, даже заползя на целиком в этот длинный камин из серого камня. Она была уверена, что пятнистый пес на нее скалится, да еще вон с какой ехицей. Элейн длинной деревянной ложкой снимала вытопившийся жир с противня под жарким, а Эгвин тем временем точно такой же ложкой поливала соусом мясо. Огромная кухня вокруг шумела, погромыхивала и булькала в обычной своей рутинной суете середины дня. Даже послушницы так привыкли видеть тут принятых, что им и в голову не приходило лишний раз оглядываться на трех девушек. Да и повара не позволяли послушницам отлынивать от работы или таращиться по сторонам. «Труд закаляет характер», — говаривали айседой, и повара не жалели стараний, дабы воспитать у послушниц крепкий характер, а заодно и у трех принятых. Ларас, госпожа кухни, вообще-то она была главным поваром, но к другому ее званию, которое употребляли столь многие, за долгие годы так привыкли, что оно превратилось почти что в титул. Подошла проверить жаркое. И заодно тех женщин, что над ним потели. Ее обширный торс под складками подбородков был охвачен безупречно белым, без единого пятнышка фартуком, из которого вполне получилось бы пошить три послушнических платья. Свою собственную деревянную ложку с длинной ручкой она несла словно скипетр. Ложка эта предназначалась не для перемешивания. Мановением ложки Ларас отдавала указания подопечным, и хорошим шлепком той же ложкой она наставляла на путь истины тех, кто не укреплял свой характер настолько быстро, чтобы удовлетворить госпожу кухни. Внимательно оглядев жаркое, Ларас пренебрежительно фыркнула и обратила свой хмурый взор на трех принятых. «Найниф», — ответила ей невозмутимым взглядом, — и продолжила вращать вертел. Выражение лица толстухи ничуть не изменилось, впрочем, как и всегда. Найниф пробовала ей улыбаться, но улыбка нисколько не смягчала лица Ларас, а вот перестать работать, чтобы, пускай и вполне любезно, заговорить с нею, означало катастрофу. Достаточно и того, что приходится сносить взбучки и нагоняи от айседой. Но раз надо научиться использовать свои способности, то с этим ей придется смириться, как бы жестоко ни жгла и не терзала обида. Нельзя сказать, чтобы ей нравилось то, на что она способна. Одно дело — знать, что айседой не являются приспешницами темного только потому, что направляют силу, и совсем иное — сознавать, что ты сама можешь ее направлять. Но Найниф необходимо учиться, если она хочет отплатить Морейн. Ненависть к Морейн за все, что та сделала с Эгвин и с мальчишками из Эммондова луга, за то, что она расплела, разъединила нити их жизней и манипулировала всеми ими в собственных целях ради каких-то замыслов айседой, была едва ли не единственным, что не позволяло Найниф опустить руки. Но терпеть то, что эта Ларас обращается с нею, будто с малолетней лентяйкой-недоумком, вынуждена кланяться и быть на побегушках у этой женщины, которую дома Найниф несколькими меткими словечками поставила бы на место. Вот что заставляло Найни скрежетать зубами почти так же, как при мысли о Морейн.
Может, просто совсем на нее не смотреть?
Нет, чтоб не сгореть, если я опущу глаза перед этой коровой.
Лара сфыркнула еще громче и отправилась дальше. Вышагивая по свежевымытым серым плитам пола, она паутиному переваливалась сбоку на бок. По-прежнему, согнувшись с ложкой над горшком с вытопленным жиром, Элейн сверкнула вслед Лары с горящим взором.
«Если эта женщина снова поднимет на меня руку, я пошлю Гаррета Брина арестовать ее и...»
«Тише ты!» — прошептала Эгвинь, не прекращая поливать жаркое и не глядя на Элейн.
«У нее ведь слух, как у...»
Ларас тотчас же обернулась, будто и вправду услышала их разговор. Лицо ее стало еще сумрачней, она уже раскрыла рот, но не успела издать и звука. На кухню, подобно урагану, ворвалась престол Амерлин. Даже полосатый палантин у нее на плечах как будто ощетинился. Как ни странно, Лиане на сей раз рядом видно не было.
«Ну, наконец-то!» — мрачно подумала Найнев. «Нет, чтобы пораньше заявиться!»
Но в ее сторону Амерлин даже не обернулась. Она вообще никому не сказала ни слова. Проведя рукой по столешнице, выскобленной до костяной белизны, она бросила взгляд на свои пальцы и поморщилась, будто испачкала их. Ларас в один миг встала подле нее, растянув губы в широкой улыбке, однако бесстрастный взор Амерлин принудил ее проглотить все льстивые слова и держать рот на замке.
Амерлин прошлась по кухне, посмотрела, как разрезают овсяный пирог, поглядела на женщин, чистящих овощи, ухмыльнулась, заглянув в котлы с варившимся супом, затем такой же усмешкой наградила возившихся с котлами женщин, после чего те всецело предались изучению поверхности бульона. Одно лишь нахмуренное лицо Амерлин заставило девушек, выносящих тарелки и блюда в обеденный зал, перейти с ровного шага на бег. Под ее сердито сверкающим взором послушницы заметались, точно мышата, завидевшие кота. К тому моменту, как Амерлин обошла половину кухни, все работающие там женщины теперь трудились вдвойне усерднее и двигались вдвое шустрее. Когда же она завершила свой обход, поднять на нее взгляд осмелилась одна только Ларас. Встав перед вертелом жарким, Амерлин уперла руки в бока и уставилась на Ларас. Просто смотрела, без всякого выражения, не сводя с нее жесткого, холодного взора своих голубых глаз. Огромная Ларас сглотнула, отчего ее подбородки заколебались, и принялась оправлять фартук. Амерлин продолжала смотреть, не мигая. Потупив взор, Ларас с трудом переступила с ноги на ногу.
«Если мать изволит меня простить», — вымолвила она едва слышно.
Изобразив своим телом нечто напоминающее реверанс, Лара торопливо удалилась прочь, забывшись настолько, что примкнула к поварихам у одного из суповых котлов и стала помешивать в котле собственной ложкой. Найнев не смогла сдержать улыбки и, пряча ее, наклонила голову. Эгвин и Элейн продолжили свой кухонный труд, то и дело поглядывая на спину Амерлин, которая стояла от них всего в паре шагов. Не сходя с места, Амерлин оглядывала кухню.
«Если этих так легко запугать, — тихо проворчала она, — не исключено, что им и впрямь слишком долго и слишком многое сходило с рук.
«Действительно, никакого труда не составило обратить их в трепет», — подумала Найнев. «Жалкое оправдание для женщин, но всего-навсего хватило одного взгляда, Амерлин».
Кинув взор поверх накрытого палантином плеча, Амерлин на мгновение уловила взгляд Найнев. Внезапно
Найниф осознала, что и сама принялась быстрее вращать вертел. Она успокоила себя. «Нужно же делать вид, будто я такая же запуганная, как и все прочие». Затем взгляд Амерлин пал на Элейн, и она вдруг заговорила, да так громко, что задребезжали развешанные вдоль стен медные горшки и сковородки. «Есть слова, коих я не потерплю на языке молодой женщины, Элейн из дома Тракант. Если не ровен час они окажутся во рту у тебя, то я прослежу, чтобы их оттуда выскребли».
Все на кухне вздрогнули. Элейн выглядела изрядно озадаченной, а на лицо Эгвин стало наползать негодование. Найниф покачала головой, едва заметно, но яростно.
«Нет, девочка, попридержи-ка язычок. Разве ты не понимаешь, что Амерлин делает?»
Однако Эгвин все же открыла рот и решительно произнесла, хотя и с тем почтением, которое должно проявить.
«Мать, она не ха...»
«Молчать!» От рева Амерлин по кухне словно прокатилась новая волна судорог. Женщины опять вздрагивали, дергались, подскакивали. «Ларос, отыщи-ка способ обучить этих двух девчонок, когда и что именно должно им говорить, раз уж ты, госпожа кухни, тебе это по силам?»
Ларос бросилась к двум девушкам, двигаясь в перевалку, однако быстрее, чем когда-либо прежде доводилось видеть Найниф, и схватила Элейн Сегвин за уши, при этом приговаривая:
«Да-да, мать, сию минуту, мать, как прикажете, мать!»
Она выволокла двух молодых женщин из кухни столь поспешно, будто и сама жаждала скрыться от взгляда Амерлин.
Амерлин теперь стояла на расстоянии вытянутой руки от Найниф, но продолжала обводить взглядом кухню. Молоденькая повариха, державшая в руках миску с соусом, повернулась и случайно наткнулась взглядом на взор Амерлин. Громко взвизгнув, повариха тотчас же умчалась прочь.
«Мне вовсе не хотелось, чтобы в переплет угодила и Эгвин».
Амерлин едва шевелила губами, будто сама с собой разговаривала, а никому из тех, кто видел выражение ее лица, и слышать не хотелось, что она там говорит. Найниф еле разбирала ее слова.
«Но, наверное, это научит ее сначала думать, а потом говорить».
Найниф, потупив взор, продолжала поворачивать вертел, стараясь выглядеть со стороны так, будто и она тоже бормочет что-то себе под нос.
«Я думала, мать, вы глаз с нас не спустите, чтобы мы могли докладывать обо всем, что отыщем».
«Если я стану каждый день вас навещать, дочь моя, кое-у-кого наверняка зародятся подозрения». Амерлин продолжала исследовать взглядом кухню. Большинство женщин, казалось, избегали не то что повернуться к ней, а даже глаз скосить в ее сторону, страшась навлечь на себя ее гнев.
«Я собиралась вызвать вас после обеда к себе в кабинет. Как я намекнула Леоне, чтобы отчитать за то, что вы еще не избрали, чему намерены в дальнейшем обучаться, чему посвящать свои занятия. Однако есть новости, не терпящие отлагательств. Шириам обнаружила еще одного серого человека, женщину, мертвую, точно выловленной неделю назад рыба, и на теле ни единой раны. Ее оставили прямо на кровати Шириам, словно отдыхать уложили. Не очень-то приятный подарочек для Шириам».
Найниф невольно замерла, и вертел на миг приостановился, но девушка тут же вновь продолжила крутить рукоять.
«У Шириам была возможность просмотреть списки, которые Эгвин получила от Верин», — произнесла Найниф. «Как и у Элайды. Не хочу обвинять ни ту, ни другую, но возможность у них была. И Эгвин говорила, что Аланна тоже вела себя как-то странно.
«Тебе Эгвин так сказала?» «Аланна из Арафела. В Арафеле бытуют странные представления о чести и чувстве долга».
Амерлин небрежно пожала плечами, но все же промолвила.
«Думается, я могу за ней приглядеть. Сумели вы узнать еще что-то важное, дитя мое?»
«Да, кое-что», — мрачно пробурчала Найнев.
«За Шириам кто приглядывать будет? Может, статься она серого человека не просто обнаружила, но и, вообще-то говоря, Амерлин и за Элайдой не худо бы присмотреть. Значит, Аланна и в самом деле...»
«Вот не понимаю, с чего вы Эльзе Гринвилл доверяете, однако ваше послание оказалось для нас полезным».
Быстро и коротко Найнев рассказала Амерлин о вещах, найденных ими в кладовой под библиотекой, представив дело так, будто в поисках участвовала лишь она с Эгвин, а затем добавила, каким выводом в отношении этих находок они пришли. Найнев не стала упоминать о том, что видела Эгвин в своем сне. Возможно, называть его следовало как-то иначе, ведь Эгвин настаивала, что все было реально. Там, в Тел-Арон-Риоде, умолчала Найнев и о Терангриале, который Эгвин получила от Верин. Что-то не позволяло Найнев всецело довериться женщине с семиполосным палантином на плечах, как, впрочем, и любой другой женщине, носящей шаль. Ей казалось, что кое-какие сведения лучше всего будет оставить про запас. Когда же Найнев завершила свой рассказ, Амерлин так долго молчала, что молодая женщина засомневалась, расслышала ли та сказанное. Она было собралась повторить все это немного громче, но тут Амерлин наконец заговорила, по-прежнему едва шевеля губами.
«Дочь моя, я не посылала никаких сообщений. Вещи, которые оставили Леандрин и ее товарки, тщательно осмотрели и, не обнаружив среди них ничего важного, сожгли. То, чем пользовались черные Айя, никто не согласился бы взять. Что касается Эльзы Гринвилл, помню эту девочку. Она могла бы пройти обучение, если б взяла на себя такой труд. Но ей хотелось лишь одного — расточать улыбки мужчинам на тренировочном дворе для стражей. 10 дней тому назад Эльзы Гринвилл посадили на торговый корабль и отправили обратно к матери».
Найнев селилась проглотить вставший вдруг поперек горла комок. Слова Амерли навели ее на мысли о задирах, издевающихся над малышами. Обидчики всегда с презрением относятся к ребятам помоложе, почему-то считая, что у тех ум короток и что они ничего не понимают в происходящем, и посему прилагают мало усилий, чтобы замаскировать свои ловушки. От высокомерного презрения черных Айя кровь вскипела в жилах у Найнев, а уж от того, как они сумели выставить эту западню, живот ее наполнился льдом.
«Свет, если Эльзе отослали прочь, свет, да любая, с кем я говорю, может оказаться Леандрин или кем-то из ее сообщниц. Свет!»
Вертел замер, и Найнев поспешно принялась опять его крутить. Хорошо, хоть никто не заметил ее оплошности, все вокруг готовы были выскочить из кожи вон, только бы не встретиться взглядом с Амерлин.
«И что вы намерены делать с этой настолько явной западней?»
— тихо спросила Амерлин, по-прежнему осматривая кухню и не глядя на Найнев.
«Вам и в нее тоже угодить не терпится?»
Найнев покраснела.
«Я понимаю, что это ловушка, именно ловушка и есть, мать. А лучший способ поймать охотника — захлопнуть западню и дождаться, пока он или она явится ее проверять».
Сейчас, в свете того, что ей поведала Амерлин, этот довод прозвучал слабее, чем в разговоре с Эгвин и Элейн, но своего мнения Найниф не переменила.
«Возможно, ты права, дитя мое. Может быть, так получится отыскать их, если только они не придут и не обнаружат тебя, безнадежно запутавшейся в их сетях».
Амерлин досадливо вздохнула.
«В своей келье ты найдешь золото на дорогу, а я пущу слух, будто отослала вас на ферму мотыжить капустные грядки. Элейн тоже отправится с вами».
Найниф забылась настолько, что уставилась на Амерлин, затем опомнилась и поторопилась опустить взор обратно на свои ладони. Суставы ее пальцев, сжимавших ручку вертела, побелели, как снег.
«Себя глядите, не перехитрите! К чему тогда притворяться, раз вам все известно? Из-за ваших хитроумных планов нам приходилось изворачиваться почти как черный майя. Зачем все это?»
Лицо у Амерлин так отвердело, что столь суровый лик заставил Найниф перейти на более уважительный тон. «Если мне позволено будет спросить, мать».
Амерлин пренебрежительно фыркнула. «Наставить Моргей снова на верный путь, да еще помимо ее воли, и так будет достаточно тяжко. А уж если ей взбредет в голову, будто я отослала ее дочку в море на протекающем ялике. А так я смогу откровенно заявить, я тут совершенно ни при чем. С Элейн потом, когда она предстанет перед лицом своей матери, обойдутся, наверное, несколько строже обычного, но теперь я оказалась с тремя гончими, а не с двумя. Говорила же я тебе, если б только могла, то я обзавелась бы сотней гончих».
Амерлин оправила на своих плечах полосатый палантин.
«Что-то разговор у нас затянулся. Если я и дальше буду стоять так близко к тебе, это могут заметить. Не хочешь еще что-то добавить или о чем-то спросить? Только поскорее, дочь моя».
«Что такое Каландер, мать?»
— спросила Найниф. На сей раз сама Амерлин настолько утеряла самообладание, что почти оборотилась лицом к Найниф, но успела вовремя одернуть себя и резко повернулась обратно.
«Ни в коем случае он не должен попасть им в лапы!»
Шепот Амерлин был едва слышен, словно предназначался лишь ее собственным ушам.
«По всей вероятности, завладеть им они не могут, но...»
Амерлин перевела дух, и дальнейшие ее слова зазвучали достаточно громко и отчетливо и для Найниф, и даже, пожалуй, для любого, кто еще оказался бы в шагах в двух от нее.
«В башне не наберется и дюжины женщин, кому ведомо, что такое Каландер, да и за стенами башни таковых вряд ли больше. Благородным лордам Тира известно об этом, но они никогда не говорят о нем вслух. Его упоминают только тогда, когда объявляется посвящение нового лорда страны. Меч, которого нельзя коснуться, — это Саангриал, девочка моя. Некогда было изготовлено всего лишь два более могущественных Саангриала, и хвала свету, ни одним из них так и не воспользовались. С Каландером в руках, дитя мое, ты одним ударом способна сравнять с землей целый город. Если ценою жизни вы, ты, Эгвин и Элейн, все втроем, убережете его от рук черных Айя, то этим всему миру сослужите великую службу, и заплатит за нее мир совсем недорого».
«Но каким образом черные Айя им завладеют?»
— спросила Найниф.
— «Я думала, только дракон возрожденный в состоянии коснуться Каландера».
Амерлин бросила искоса на девушку такой острый взгляд, что им можно было распластовать жарящееся на вертеле мясо. Чуть поразмыслив, она сказала:
— «Разыскивать черные Айи могут и что-то другое. Они уже похитили тут Терангриалы. В Тирской твердыне хранится почти столько же Терангриалов,
что и в самой башне.
А я-то считала, что благородные лорды Тира ненавидят все, что связано с единой силой,
— недоверчиво прошептала Найнев.
— О, еще как ненавидят, дитя мое! Ненавидят единую силу и боятся ее, едва только они обнаруживают, что какая-то тайронская девчонка способна направлять, так еще до исхода дня ее спроваживают с первым же отплывающим в Тарвалан судном. Та едва успевает с родными попрощаться.
Тихий голос Амерлин был горек от воспоминаний, но при всем том благородные лорды держат в стенах своей драгоценной твердыни едва ли не самое могущественное средоточие силы, какое когда-либо видел мир. Лично я убеждена, за минувшие многие и многие годы они собрали такое множество терангриалов, и на самом деле они собирали и все прочее, что имеет хоть какое-то отношение к единой силе, потому что, поступая так, желают преуменьшить, отринуть существование этой вещи, избавиться от которой не в их власти, той вещи, что напоминает им о собственной обреченности всякий раз, когда они вступают в сердце твердыни. Их крепость, на которую разбилась сотня армий, неминуемо падет, и то будет знаком, что дракон возродился, даже не единственным знаком, а лишь одним из них. И должно быть, это обстоятельство уязвляет их гордые сердца. Их собственное падение даже не станет единственным великим знаменем о перерождении мира, и они даже не могут просто-напросто предать все забвению, перестав посещать сердце твердыни. Ведь именно там лордов страны возводят в ранг благородного лорда, и именно там четырежды в год благородные лорды обязаны совершать так называемый ритуал караула. Эта стража якобы оберегает и защищает весь мир, не позволяя дракону завладеть Каландером. Вот что гложет их души, так будто они по горло наглотались живых щук-серебрянок, чего они вполне и заслуживают.
Амерлин вздрогнула, как будто сообразив, что наговорила куда больше, чем намеревалась, затем поинтересовалась.
— Это все, о чем ты хотела спросить, дитя мое?
— Да, мать,
— сказала Найнев. — Свет всегда все снова и снова ведет к Ранду, разве нет? Опять все возвращается к дракону возрожденному.
Ей по-прежнему непросто было представлять себе иного Ранда, а не того прежнего.
«Это все!»
Хмуро поглядывая на лихорадочную суету, царящую на кухне, Амерлин вновь оправила свой палантин.
«Нужно будет тут все исправить. Мне требовалось без проволочек переговорить с вами, но Ларес — славная женщина». И с кухней, и кладовыми управляется лучше некуда.
Найнев фыркнула и пробубнила, адресуя свои слова ладоням, и ручки вертела.
Ну, Ларес, прокисший кусок сала, а вот ложкой своей ловко управляется.
Девушка думала, что бормотала лишь себе под нос, однако услышала, как в ответ ей тихонько рассмеялась Амерлин.
«Да, ты, дитя мое, прекрасный знаток человеческих душ и характеров. В родной деревне ты, верно, была неплохой мудрой. Так вот, именно Ларес явилась к ширям выяснить, сколько же можно держать вас троих на самой тяжкой и грязной работе, не давая поблажек. Да еще заявила, что не станет пособничать в том, чтобы подрывать здоровье и дух молодых девушек. И не важно, что я прикажу. Хорошо же ты судишь о людях, дитя мое.
В эту минуту на кухню вернулась Ларес и, не решаясь вступить в собственное владение, встала в дверях. Амерлин пошла ей навстречу, сменив строгие взоры из-под нахмуренных бровей на улыбку.
«Похоже, Ларес, тут замечательный порядок!»
Громко, чтобы слышала вся кухня, произнесла Амерлин.
«У тебя все на местах и все как полагается. Следует тебя вознаградить. Думаю, мне нужно будет придать званию госпожи кухни официальный статус».
Лицо толстухи задрожало. Беспокойство сменилось потрясением, а затем она стала просто лучиться удовольствием. Когда Амерлин стремительным шагом покинула кухню, Ларес широко и радостно улыбалась. Однако стоило ей перевести взгляд с удаляющейся спины Амерлин обратно на своих работниц, как ее лицо снова приняло хмурое выражение. Словно по волшебству кухня тут же пришла в движение. Мрачный взгляд Ларес остановился на Найнев. Вновь вращая вертел, Найнев попыталась улыбнуться толстухе. Хмурясь все больше, Ларес принялась похлопывать себя ложкой по бедру, по-видимому, позабыв, как только что употребила ее по прямому назначению. Ложка оставляла жирные пятна на белизне фартука.
«Буду улыбаться ей, пусть даже мне смерть грозит»,
— думала Найнев, хотя, чтобы удержать улыбку, ей пришлось сцепить зубы. В дверях появились Эгвин и Элейн. Они страдальчески морщились и вытирали рот рукавами. Под взором Ларес они поспешили обратно к вертелу и возобновили прерванное занятие.
«Мыло»,
— невнятно пробубнила Элейн,
— «на вкус ужасная гадость».
Эгвин содрогнулась и зачерпнула ложкой соус с противня под жарким.
«Найнев, если ты сейчас скажешь мне, что Амерлин велела нам остаться тут, то я просто-напросто взвою. Я уже и вправду готова удрать».
«Закончим мыть посуду и сразу отправляемся в путь», — известила подруг Найнев. «Только забежим к себе в комнаты, пожитки заберем». Она желала бы разделить с подругами вспыхнувшее у них в глазах нетерпение.
«Да не спошли цвет, чтобы мы не угодили в западню, из которой выбраться не сумеем. Да не спошлет нам это свет!»